Речь идет по объяснению, которое легендарно относится к Виленскому Гаону. О чем? Собственно, первое упоминание письменное, которое лично я видел о евреях Амалеках, это Хафец Хаим. Точнее, это знаменитейший еврейский мудрец и праведник Рав Эльханан Вассерман. Он глава был Ешивы Барановичах, погиб от руки нацистов 7 июля, если я не ошибаюсь, 41 года. И его воспоминания, у него есть такая маленькая шкафическая книжечка, и он вспоминает там, что он слышал от своего учителя, от Хафец Хаима, в 1924, кажется, году это было, что евсековцы амаликитяне. Теперь, это настораживает, и даже более того, поскольку они были чистые евреи по папе, по маме, по бабушкам, еврейская секция коммунистической партии. До этого РСДРП была. В те годы была создана специальная еврейская секция Компартии, чьим основным назначением была борьба с мракобесием внутри евреев и вывод их на дорогу, которая ведет в светлое будущее. Практически это уничтожало, означало беспощадное уничтожение всего еврейского. Закрывание синагог, посадку подпольных меламедов, подпольных хедров и так далее, и так далее, и так далее. Жесточайшие совершенно вещи. То есть маленькое представление о том, о чем идет речь. Это 24-й год, зима, холодина была страшная. Это как раз похороны Ленина, поэтому помню, какая была там холодина. И у синагоги московской хоральной комсомольцы из еврейской секции жарят свинят, таких поросят. И евреям в Йом-Кипур, что называется, не просто предлагают, а настойчиво предлагают. Нормально, те, кто боролись с христианством, себе такого не позволяли. Это да. Свинины, не то, что свинины их не кормили. Ну, например, они заставляли попа так срывать Христа с распятия. Ну, мне, по крайней мере, такие случаи не есть. То есть
сами,
ты не понимаешь, они берут религиозных евреев, 50-х. И заставляет их в Йом-Кипур жрать свинину. Я не знаю, с чем это сравнить в христианстве, как бы вот нечто подобное. Не, ну это было все время, как бы это. Может быть, может быть. Может быть. Дело не в этом. Давайте попробуем рассмотреть эту проблему вот каким образом. Речь идет по объяснению, которое, снова говорю, восходит к Виленскому Гаону, о Эреврав, о тех египетских инакомыслящих, которые выходят с евреями. Причем они выходят не для получения Торы, как мы из этого сейчас делаем вывод, а из-за их неприятия египетского. Понимаете, неприятие лжи не равняется принятию истины, как ни странно. Неприятие лжи не равняется принятию истины. То есть тот же самый человек, который будет, там, я не знаю, бороться там, против несправедливости, да, он откажется, например, там, я не знаю, ехать куда-то с тем, чтобы насаждать там справедливость. Ну, я на этом уровне. То есть люди, наверняка вы таких встречали, которые не терпят несправедливость, но которые вот только именно несправедливость не терпят, а вот делать что-то вот хорошее, что-то вот такое позитивное делать, нет этого. Так вот эти самые вышедшие с евреями были теми, кто сделал золотого теленка, тем, кто были инициаторами золотого теленка. И мы сказали про них, если вы помните, что они выполнили роль буфера. То есть удар пришелся по ним. То есть, к сожалению, вот то же самое, но внутри было и у евреев. Снаружи они проявили. Я к чему подвожу? К тому, что их, в общем-то, и стоит называть евреями по форме, но амаликитянами по существу. Поскольку вот эта вот внешняя форма без содержания становится как бы собственным врагом, собственным противоречием таким, антитезой самого себя.
Эти моряки появились позже. И корни амаликитизма появились позже, чем?
Позже,
после связи появились.
Ну ты что? Ты что? Амалек правнук Ицхака. И когда евреи идут получать Тору, это тот, кстати, кусочек, который хотел вам добавить, почему Амалек может на них напасть? Ответ там был какой? Ваизанев коль ханихлашим беха. Изанев можно перевести, занав это хвост. Всех плетущихся в хвосте ослабших Вот на них он и напал. Ближайшая ассоциация – ротвайлеры, дико опасны именно тогда, когда есть маленькая ранка, запах крови. Запах крови их совершенно делает ненормальными. Помните, я вам рассказывал, что спецподразделение еврейской израильской армии, собаки-ротвайлеры, если они ухитряются вцепиться в горло, то их приходится пристрелить. Они становятся слишком опасными, они попробовали вкус крови. Несмотря на то, что их было долго дрессировать, и они, что называется, со своими ведущими уже как бы в таких нормальных отношениях, их нужно убивать все равно. Так вот, Амалек может напасть только на слабых и отставших. О чем идет речь? Так же, как мы с вами учили, когда Бильам смотрит сверху, и что он видит? Кцегаам. Он видит край народа. А почему край народа? Тех, кто не могут быть вблизи. Тех, кто не выдерживает близость Всевышнего. Тех, кто не внутри облаков славы. Мы в Петербурге это учили, помните? Он видит только край. И вот этого края духовному Амалеку, Бильаму, хватает, чтобы, зацепившись за него, проклясть всех. Да, но это его не оправдывает. Он является санитаром для нас, но как бы он от этого получает удовольствие. Он работает не для нас, а для себя. И потому все, что он получит, он получает. В этом смысле, помните, да, что таких помощников, если было бы меньше, что называется, то мы были бы лучше. Или точнее, если бы мы были бы лучше, то их было бы меньше. И нас было бы больше, да. Да, сейчас я скажу, еще одну секунду, мы скажем об этом снова, сейчас я скажу об этом. Но я почему вспоминаю именно вот этот вот кцеам, край народа, понимаете, должна быть зацепка. То есть, если нас кусают, то мы что-то такое сделали, что позволило нас укусить. Так вот, место, где происходит вот этот вот первый бросок этой дикой собаки на еврейский народ, ничем не вызванные, не спровоцированные. Это рефидим. Объясняют мудрецы, кирафу ядейну, ослабли руки наши. И руки в первой войне с Амалеком играют самую главную роль. Помните, Моше Рабейну поднимает руки и левую руку держит Хур, сын Ури, сын Мирьям. Хур, которого, помните, прихлопнули как назойливую муху чуть позже. А правую руку держит Аарон. И воюет, мы с вами это тоже учили, естественно, потомок Юсефа. Только он может воевать с Амалеком. Воюет Эфраимец. Юсеф или Бениамин, ну то же самое, в этом смысле то же самое. Потомок Юсефа из Эфраима Иошуа бен Нун воюет с Амалеком. И что написано? И когда поднимал Моше руки, да, то евреи побеждали, опускал, евреи проигрывали. О чем идет речь? О том же самом. Когда воюете с Амалеком, то надо не под ноги смотреть, а наверх смотреть. Нельзя смотреть под ноги, воюя с Амалеком. То есть, объясняют мудрецы, поднятые руки – это и поднятый взор. Это действия, направленные к небу. Если вы возитесь на земле, то не удивляйтесь, что вас будут кусать всякие по земле ползающие. Если вы будете там наверху, то они вас не достанут. Вот это как бы причина, почему он смог напасть. Но главное здесь остается и в том случае с духовным нападением, Бильам, и в этом случае в том же самом. Слабые и отставшие, те, кто не выдерживают груза ответственности и отстают. Мы сегодня не успеем уже поговорить о Иосифе и о том, почему золотой теленок был золотым теленком. Почему была такая форма. Но помните, мы на семинаре говорили, что это от Иосифа. А у Иосифа это... от его замечательной способности Йосеф ли бен Ахер добавит мне другого сына. Сын не бывает другим. Помните, мы с вами говорили об этом. Сын, он и есть сын, он не бывает другим. Ответ, бывает другой сын. Другой, это тот, который не считает себя сыном. Так вот, Йосеф обладает способностью пуститься в самый низ и не только, что там не раствориться, а вытащить оттуда отстающих. Это я просто вспоминаю, нормально в марш-бросках есть сержант, который бежит к последним. Его задача не просто замыкать, его задача подгонять тех, кто отстает. Не давать им отставать. Потому что как только ты начинаешь отставать, то ты сбиваешься с ритма, и ты не закончишь марш-бросок. Надо бежать только вместе со всеми, иначе ты не добежишь. Нет шансов, это проверено. Тем более это выверено на нашей истории. Когда мы перестаем быть едиными, нас начинают кусать. За нами бежит не сержант, за нами бежит Амалек. И в этом смысле он, конечно, санитар, но, что называется, лучше бы... Лучше меньше, да больше. Лучше меньше их и больше нас. Амалек внутри евреев, Амалек внутри евреев, это, в общем-то, тот самый Амалек, который внутри народов. Есть совершенно странная вещь. Ее очень здорово подметил Василий Гроссман в своей повести, которая идет параллельно роману. И там появляется такой профессор Марголин, который в Грозный 52-й год говорит, что я бы, говорит, своих детей бы отдал. И антисемит, который об этом говорит, представляете, он говорит, ему своих жиденят, говорит, не жалко. Ну, там, дело партии, правительства и так далее. То есть, есть ненавистники собственного народа, это ужасно, в каждом поколении. То есть, от Тарквимады до прошлого архиепископа Кентерберийского, у которого фамилия была Коэн, до нынешнего архиепископа Парижского. Еврей по папе и по маме.
Он признал
сейчас. Почему признал?
Он сказал, я почувствовал, что сейчас я перебрал.
Ага. А знаете, почему он это сказал? Чтобы вы себя почувствовали таким евреем, каким он себя чувствует. Это приглашение. Вы что, не поняли? Это приглашение. Это же приглашение, вы что, не понимаете? Вот я еврей, архиепископ. Значит, нет противоречия между еврейством и христианством. Это я не знаю, не поручусь. А, это я понимаю. Ладно. Я хочу... Да. Нет. Ну, не важно. Так вот, я сегодня тогда не успею уже сделать... Еще две недельные главы. Я хочу тогда коснуться двух важных кусочков из двух этих недельных глав. Может быть, одну я все-таки сейчас сделаю. Это недельная глава, следующая недельная глава Итро. И там есть несколько интересных вопросов. Самый первый из которых, а почему недельная глава, в каком-то смысле самая главная недельная глава Торы, недельная глава, где идет дарование Торы, называется Итро. Обычный стандартный ответ на это, ну как же, Итро первый... который как бы показал, как принимать Тору, вот не родившись, а придя к ней. Есть еще один ответ, это ответ Раши, я бы сейчас тоже не хочу трогать. Я хочу показать совсем уникальный комментарий, его нигде нет. Как бы по уважительной причине он совершенно устный, он нигде не записан. Я его услышал от одного из моих учителей, от Рава Лившица, и хочу его показать. Собственно, он появляется в очень сокращенном виде, только как идея, и у Рава Соловейчика. Речь идет о том замечательном совете, который дает Итро еврейскому народу. И это, по некоторым мнениям, и есть причина столь большого как бы дани уважения, которую проявляют к Итро Тора, а именно, дает ему целую недельную главу. Итак, я напоминаю как бы краткое содержание предыдущих серий. Еврейский народ, успешно отбившись от Амалека в том месте и в то время, но, к сожалению, оставшись незаживающей раной на все оставшееся время, и в тех поколениях, когда эта рана не врачуется, это, не дай Бог, приводит к тому, что он снова и снова на нас набрасывается. Тем не менее, доходит до Синая, ему удается соединиться и получить Тору. И вот, это одно из мнений, через несколько недель после дарования Торы приходит тот первый нееврей, которому предстоит стать евреем, и это тесть Моше Рабейну Итро. И вышел Моше, я начинаю с самого верха, пока все это по-русски, потом будем читать это на иврите, навстречу тестю своему, и поклонился, и целовал его, и спросили друг друга о благополучии, и вошли в шатер. И рассказал Моше тестю своему обо всем, что делал Всевышний фараону и египтянам из-за Израиля, обо всех трудностях, которые встретились им на пути, а Господь избавлял их. И радовался Итро всякому благу, что сделал Господь для Израиля, которого избавил от руки египтян. И сказал Итро: благословен Всевышний, который избавил вас от руки египтян и от руки фараона, который избавил народ из-под власти египтян. Теперь понял я, что Всевышний выше всех богов, в том самом, что они заумышляли против них. Мудрецы комментируют, говорят, что большой специалист Итро, он прекрасно знал все возможности, альтернативные Всевышнему, и мы сейчас увидим, в чем смысл этого признания. Но дальше что? Взял Итро, и было всесожжение, все замечательно. На другой же день ел хлеб Моше. На другой же день сел Моше судить народ. И стоял народ перед Моше с утра до вечера. И видел здесь Моше все, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? Итро большой гуманист. Понимаете, он видит, народ стоит целый день на ногах. Теперь, ну так не делают. Что значит весь народ стоит на ногах? И что он говорит с утра до вечера? Зачем ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моше тестю своему. И снова по-русски это все не звучит, но общий ответ, что все приходят как бы узнать. Тогда что он отвечает, помните? Что нужно ввести посредников. Ну нельзя. Ты должен заниматься определенными вещами, самыми-самыми, а они всеми другими вещами. Что и было сделано Моше, веселится и ликует весь народ, все прекрасно. Теперь, что мы сказали по Раву Соловейчику? Что здесь евреи пропустили замечательную, потрясающую возможность. Они утратили прямую связь с Моше. Помните, сколько лет длилось Синайское откровение? Мы давали ответ на семинаре, 40 лет. Почему 40 лет? Потому что пока говорил Моше, говорил Всевышний напрямую. Не как пророки, которые получают, а потом передают. Через Моше это напрямую. Помните, пророк – это чашка. Зачерпнув из источника, мы получаем из чашки. Чашка придает воде форму, свою форму. Если мы пьем из соломки, то мы пьем напрямую из источника. Там нет формы, там нет ничего, там напрямую. Это Моше. Отец всех пророков. Помните, мы обсуждали это на семинаре. Вспоминали еще товарища Ким Ир Сунга по этому поводу, дедушку всех корейских детей. Северная Корея. Да, по-русски говорят Ким Ир Сен, а правильно Ким Ир Сунг. Ким Ир Сен, ради бога. Я о чем? Я о том, что хочу сейчас прочитать всю эту историю на иврите с переводом правильным, а не с их переводом. И попробовать показать вам некоторые очень важные детали, которые я узнал от Рава Лившица. Ваисапер Моше Лехотно. И что нас ждет в заключение? Совершенно неожиданная трактовка, почему недельная глава называется Итро, и какой такой совет мы от него выучили. Давайте читать. Ваисапер Моше Лехотно. И рассказывал Моше, тестю своему, Этколь Ашер Аса Ашем Лепаро Улимицраем Аль Одот Исраэль. И рассказывал... Чего, кстати, ожидаете? Что будет Моше рассказывать Итро? Если честно, то Синайское откровение, Тору. Ну, была дана Тора. Кстати, это часть мудрецов из-за этого и говорит, что это было до. Потому что не может быть. Была Тора, он рассказывает там, как бы вам объяснить. Да, мы идем по тем мудрецам, которые говорят, что это было после. Есть два мнения здесь. Но наверняка те мудрецы, которые говорят, что это было до, исходят из чего? Говорят же о самом главном. Но не может же быть, что ты рассказываешь о своих детских болезнях врачу, ежели у тебя сейчас там что-то, не дай бог. Какой это смысл имеет все? Сейчас мы увидим. Читаем дальше. Это наш первый вопрос. Почему ему рассказывать не о главном, а о второстепенном? Вейтколя талаа ашер мацатам бадерех вейтцелем ашем. И о том, что находили они в пути всяческие проблемы, и вот как они решались эти проблемы. Ваихад Итро Аль-Кола Тува Ашер Аса Ашем Ле Исраэль. И есть несколько переводов, но как бы присоединился Итро к этой радости, к тому, что делал Всевышний для Израиля. Снова, где дарование Торы, где что-нибудь такое вот. Ладно. Это да. Но здесь мы сейчас увидим, что второстепенно оно и есть важное. Сейчас увидим. Ашер Эцело Миад Мицраим, которого спас Всевышний от руки Египта. И снова вот спас от руки, вот Египет. Дрова нет Торы, расскажи. При чем здесь Египет? Господи, кто помнит этот Египет? Да нет этого Египта уже. Ваемер Итро Барух Ашем, Ашер Эциль Отхем Миад. И снова, он благословляет за то, что Всевышний спас нас от руки Египта. То есть не за то, что Тору дал. Читаем дальше. То, что подчеркнуто. А та я дати, теперь, говорит Итро, большой специалист, написано, что не было вида чужой работы, который бы не знал этот человек. Как бы мы сегодня сказали, он защитил докторскую, есть такая тема, межрелигиозный, как это называется, забыл, сравнительное религоведение. Да-да-да, вот. Вот это был крупнейший специалист, что называется. Я не знаю, были ли такого уровня с тех пор специалисты. Он знал все, что касается любого вида идолопоклонства. А та я дати ки гадоль ашем, что велик Всевышний более чем все элуким, более чем все боги. Это вот только после того, как он рассказал, что произошло, а до этого он не знал, я не понимаю. Приходит человек, становится евреем. Ему рассказывают о чудесах, которые делал Всевышний. Не о Синайском откровении, а о чудесах. А мы знаем, что нельзя основываться на чуде. Мы только что в Амалеке это учили. Чудо тускнеет. Чудо становится привычным. И потому мы не основываемся на чуде. Мы основываемся на традиции, на знании, на передаче. Но что он делает? Он говорит, как, говорит, велик Всевышний более, чем все эти самые, потому что делал вот эти вот чудеса. Но ведь чудеса даже Остап Бендер делал. Вот в этом превосходство Всевышнего над богами, над магией, над всякими штучками, вот в этом, что эти делают маленькие чудеса, а Всевышний делает большие чудеса, вот это вот преимущество. Читаем дальше, подчеркнуто. И на завтра, мимо Харат, Ваишав Моше, Лишпот и там, и сидит Моше, как полагается, судье сидеть. И судит народ. Что значит судит народ? Что-что? Судит народ, это, конечно, не народ судит, а разбирает все те вопросы, которые возникли у людей. Теперь, людей это несколько миллионов. Но он разбирается. И все стоят. Ваямода ам аль Моше, и стоит народ на Моше. Очень интересное выражение. Не перед Моше, не возле Моше, а он стоит на Моше, то есть на его плечах. Он как атлант. Мина Бог и рада веры, с утра до ночи. Делать им больше нечего, представляете? Судяжный народ этот. Вечно они друг другом ругаются, все время судятся, правильно? Быть не может. Только что Тора была дана. Читаем дальше. Ваире хотел Моше, эт кол ашер у осе ла ам, ваёмер, ма давар азе ашер ата осе. И увидел все, что происходит. И говорит ему, что ты делаешь? Дальше. Маду ата юшем левадеха, ве кол ам ница валеха мина бокера да эрев. Он пожалел народ. Во-первых, Моше, во-вторых. Говорит, они с утра до ночи стоят. И все на тебя. Зачем такая очередь? Надо сделать маленькие очереди, и все. И какой у него совет? Теперь читаем его совет. Ки елаэм. Так, где это у нас? Ваймар хотен Моше Илав. Ло то вадавар ашер атаусе. Не подходит то, что ты делаешь. Наволь тиволь, тиболь, гамма тав и гамма амазе. Мол, свалитесь вы. Не выдержите вы такого напряжения. О чем идет речь? А почему не выдержите? Слава Богу, не первый день стоят с утра до ночи. И вроде чуть-чуть, чтобы не сглазить. Но вот он смотрит таким свежим взглядом, говорит, не выдержит. И сразу, что называется, не выдерживаем. Но дальше начинается его знаменитый совет. Какой? Ва-та техезе миколам. Слушайте внимательно, что говорит Итро. А ты, говорит, увидь! Выдели из народа кого? Кого сделать судьями? И он перечисляет малый джентльменский набор. Слушайте внимательно, что за джентльменский набор? Анашей Хайль, Анашей Хайль, Раши объясняет. Анашей Хайль, люди доблестные. Это богачи. Почему они... Их нельзя подкупить, они не боятся. Богатые люди не боятся. У них есть деньги, они всегда могут нанять хороших адвокатов. Нанять себе телохранителей. Они не боятся, богатые. Написано так. Как? Они же вынесли весь Египет, богатейшую страну. Нет. Написано так, что на берегу моря, где погибли египтяне, евреи нашли больше, чем вытащили из Египта. Вынесли. Что там очень странное было. Ну, короче, золота было очень много у людей. Относительно самые богатые. Речь идет о самых богатых. То есть там бедных не было, но были особо богатые. Например, Корах был человек, который имел столько золота, сколько никто никогда не имел. Любил. Не ленился, нет. Так и написано, что все собирали золото. А чем занимался Моше Рабейну? А он нес гроб с костями Юсефа. Это отдельная история, мы как-нибудь ее разберем. Это связано с формой, с золотым теленком. Но я хочу дальше вам показать, что нормально, как воспринимается эта ситуация. Даже те, кто, как Рав Соловейчик, говорят, что это был ужасный совет, и мы на нем потеряли невероятную вещь, прямое общение с Моше. Даже они не идут так далеко, как идет здесь Рав Лившиц, и не замечают тривиальные вещи. А Моше-то ведь совета его не исполнил. Я вам сейчас докажу. Что предлагает Итро? Он предлагает так, выбрать богатых, Анашей Хайль, Ир-э Локим, богобоязненных, Анашей Эмет, истины, людей, которые владеют истиной. Это много-много, это еще не все. Соней Беца, ненавидящих материальное. Представляете, как его людей говорит? Не преследующих никакой личной выгоды. То есть, богатство не в это не связано. Можно быть богатым и тем не менее справедливым. Вы помните царь Шломо? В чем идея богатства царя Шломо? Помните Машиах, который будет владеть всем, и что? И быть нищим. Царь Шломо обладал роскошью, которая была недоступна никому. И что было видно на нем? Что эта роскошь его не расслабляет. Она не делает его расслабленным. У него что-то не ставит. Так вот, мудрецы так и говорят, на его роскошнейших пирах, из его роскошнейших пиров мы учим, как надо устраивать празднество в честь Торы. То есть это настолько было средство для чего-то совершенно другого, что он показывал как бы наглядные уроки бессмысленности материальных целей. Но идемте дальше. Весамта алейхем сарей элафим сарей меот, и их назначь вот этими судьями. А что делает Моше? Читаем. Ваиках Моше, Ваишма Моше леколь хотно, и послушался, в данном случае понял Моше, голос тестя своего, Ваяз коль ашер амар, и сделал все, как тот говорил. Но что все, как тот говорил? Ваивхар Моше анашель хайль миколь Исраэль. И взял Моше кого? Богачей. Простите, ему что было сказано? Это что, главное качество богачей? Чтобы они были богобоязненными. Помните, чтобы не пил, не курил. Ну и... Да. Тещу мамой называл, ну и так далее. Так не бывает! Но даже если так бывает, то Моше его не послушался. А почему не послушался? А вы знаете, что предложил Итро и о чем здесь вообще идет речь? Во-первых, давайте ответим, где Тора? Почему не упоминается Тора? Что так потрясло Итро? Что в этих вот чудесах? Чудеса, мы же сказали, Остап Бендер может сделать чудеса. Израиль. Понимаете ли, с точки зрения любой Авода Зара, любая Авода Зара что подразумевает? Она подразумевает некоего, как сказать, властелина, некоего исполина, некую силу, самое главное, от меня не зависящую. В чем идея идолопоклонства в этом смысле? Ее задобрить, обратить на себя ее внимание. Почему? Потому что она там наверху, а я здесь внизу. И между нами пропасть.
И я, вот этот маленький, должен как-то там достучаться через какое-нибудь жертвоприношение, через что-нибудь, и обратить на себя внимание, чтобы мне помогли. Ведь там же речь не идет об абсолютности. Там всем этим богам не до человека. А мы страдаем, потому что идет какой-то ураган, а я на пути у него. Нет, ураган не против меня. Это евреи говорят, что против меня. Это у них гигантомания у евреев, что все для меня. А эти все видят в правильных пропорциях. Человечишка вот такой вот. А этот там наверху. И когда идет ураган, то это не потому, что я чего-то сделал. Это потому, что меня даже не замечают. И мне нужно вымолить, чтобы он меня как бы пропустил мимо, чтобы он обратил на меня внимание. Чему поражается? Чем отличается Всевышний от всех башков? Ответ только одной единственной вещью. Абсолютностью. А вот абсолютность подразумевает интереснейшую вещь. Человечность. Занятие всеми и каждым из нас в отдельности. Учитывание всего. Понимаете ли, чему поражается? Выделенность еврейского народа. Это же обалдеть можно. Он занимается отдельными людьми. Вот от этого Итро обалдевает. Что он занимается спасением евреев от египтян. Всевышний этим занимается. Это же Атас. Потому что он же там наверху, а мы здесь внизу. Он вот такой большой, а мы вот такие вот маленькие. Не гоже ли лем прясть? Это не подобает. Это же наверху, а это внизу. Речь идет о потрясающей, удивительной вещи. Это не тот Всевышний, который дал нам Тору. А помните первое речение? Я, Всевышний Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, из земли египетской. Ну это странно. Надо было как сказать. Я Всевышний Бог, создатель неба и земли, дарующий тебе Тору. Там. Ну что-нибудь этакое, знаете, вот. А здесь что звучит? Ну помнишь? Да. Чем больше власть, мы с вами будем учить Медат Исот, когда будем строить щит Давида. Чем больше власть, чем более она детальна. Чем более мелкими подробностями я могу заниматься, тем абсолютнее моя власть. Если я занимаюсь даже молекулами и атомами, то я занимаюсь, то есть я абсолютным по-настоящему. То есть вот эти вот мелкие делишки людишек, вот это переоценка ценностей, вот это совершенно невероятное удивление Итро, который был большой спец. Вот это то, что совершенно его убивает. Что абсолютность Всевышнего, вот это вот потрясающая вещь, он занимается отдельным народом, он занимается отдельными людьми, он здесь занимается конкретными, вот совершенно простите, подробностями и деталями. Теперь, тем ужаснее то, что он предлагает. Дело в том, что есть еще один параметр, по которому можем судить о том, насколько Моше его не слушает. Дело в том, что Итро говорит Моше так. И назначишь их, а какие дела будут идти кому? Что будет достойно твоего внимания, Моше? Вешафту это амбихоль эт. И будут судить эти посредники народ во всякое время. А что тебе будет? Вая коля давара гадоль явью леха. И будут великие дела приносить к тебе. Великие. Вот это вот разделение. Это же антитеза иудаизма, ребята. Это же антитеза. Великое и малое. Нет малого. Весь мир создан для меня. Вот это же удивительная вещь. Но он же Итро. Он узнал этот факт, но он же еще не его. Он же еще Итро. Он же еще оттуда. И потому его подход совершенно тривиальный. Давайте разделим на великое и на невеликое. Что может быть более великое, чем улыбка? Великое – это вот космическое. Теперь что делает Моше? Смотрите, как Моше делит это. Мы уже заметили разницу. Первая разница какая? Тот ему говорит прямо вот рыцари без страха и упрека, а Моше назначает богатеев. Только одну деталь берет. Что еще? Тот ему говорит разделить на великое и на малое. И только великое к Моше. Что делает Моше? Моше это делит на здесь это не написано. Моше это делает на тяжелое и легкое. Чувствуете разницу? Малое и великое, тяжелое и легкое. Вот это уже совершенно личностный уровень. Понимаете, для меня нет более тяжелой вещи, например, чем, не дай Бог, поругались там брат с братом или брат с сестрой. Это вещь, которую я не могу нести. Я жизни не чувствую. Близкие люди поругались. Это не космическое, это личное. Но тяжелее этого ничего нет. И вот так Моше перераспределяет вещи. О чем идет речь здесь? О том ужасающем, что могло нас просто уничтожить. И почти уничтожило. О том, что готовилось к... Евреи согласились, в этом-то ужас. Духовная иерархия. Бюрократический аппарат по связи с Всевышним. Ни более, ни менее. То есть, если поставить под Моше людей высочайшего уровня, рыцари без страха и упрека, то получится иерархия. Ужас в чем? В том, что евреи хотят. И это означает, к сожалению, по тому пути, по которому мы хотим, нас ведут. И все, что может сделать Моше, это сделать лучший вариант этой иерархии. Он это делает. Он ставит людей наименее подходящие для роли мелких башков. Ведь поставить такого рыцаря без страха и упрека, это будет маленький бог. А над ним больше Бог. Я не в плохом смысле Бог, не в том смысле, что я отрицаю первопричину. А в том смысле, не нужно беспокоить Боженьку по пустякам. Да? Вот это будет заместитель Бога. Помните, у Вольки дядя был, племянник Аллаха. Волька племянник Аллаха был. Тот море делал, кто же делает море? Не шагающий же эскаватор. Всевышний делает море. А Волька, соответственно, стал сразу племянник Аллаха. Это то, что предлагает Ятро. И, опять же, тут нет претензии. Тут есть что? Тут есть предупреждение. Нельзя делить на великое и на малое. Есть только тяжелое и легкое. Нет объективности, есть субъективность. Мир создан для тебя. Величие Всевышнего в малом, а не в большом. То, что он сотворил там все эти звезды и просит расплюнуть. Мудрецы прямо говорят, чтобы встретилось два человека, например, мы с вами, требуется усилия настолько больше, чем все творение. Потому что творение сделать – это фигня. Это просто. Вы попробуйте помочь двум людям встретиться. А еще больше. Встретились, разошлись?
Нет, я
не познакомились. Да. Да, из брака по-еврейски. Но я снова здесь подчеркиваю, что. Вы понимаете, как звучит комментарий Рава Лившица? Эта недельная глава называется «Итро» из-за его совета. Только из-за того, что мы можем выучить, чего нельзя делать. Не из-за того, что он дал умный совет, которому мы последовали. Не дай нам Бог, если бы Моше его совет не исправил бы, насколько это было вообще возможно. Нет, мы потеряли, говорит Рав Соловейчик. Мы потеряли живое слово Моше. Помните пример, который я всегда привожу? 2,5 коледа. Гад, Эувен и половина Минаше. Которые, помните, загорелись сионизмом. Только это было непонятно. И кричат, хотим себе за Иордания. А Моше им отповедь, мол, как же. А устная Тора добавляет замечательную деталь. Что когда Моше закончил отповедь, они дали свой ответ. Ответ был, что называется, мы же сионисты, мы хотим расширить пределы Израиля. Мы учили с вами это. То что было дальше? Моше удивленно спрашивает у них, а почему же вы мне не сказали сразу? Почему же вы, я вас ругаю, а вы молчите? Уже нам было так приятно, что ты говоришь, мы не хотели тебя останавливать. Вот это правильное отношение, но это уже другое поколение. Это уже следующее поколение. Это уже другое поколение. А вот это поколение этого не поняло. Они вот так вот пошли за логикой, за разумным восприятием и потеряли связь прямую с Моше. Его живое слово для всех. Нет, я понимаю, это ненормально. Миллионы людей стоят, он сидит, и они с утра до вечера стоят. Слышат Всевышнего, они же слышат по любому поводу. Есть такой интересный вопрос. Было множество пророков, и были школы пророков. Знаете, школы пророков. Спрашивается, чему учили в этих школах? Что, пророки лучше Тору знали? Ответ нет. А зачем тогда они нужны были? Они больше видели, совершенно верно. Они больше видели. И они могли преподавать Тору тебе, на твоем уровне. Как бы мудрец, он понимает через намеки, пророк видит. И пророки адаптировали Тору каждому, как она к нему должна была дойти. Вот это могли только пророки. Это никакой мудрец не может. Мудрец может в общении увидеть человека, понять человека и приспособиться. Пророк это видит сразу. И каждый из них доносил Тору именно тем ручейком, который должен был прийти к этому конкретному человеку. Каждому деревцу свой ручеек. Это могли только пророки. Да. Нет, Корах был потом.
Корах был потом.
Моше в это не поверил, мы только что тебе показали это. Моше... Ребята, нас ведут по тому пути, по которому мы хотим. Вы слышали? Евреи-то взяли на себя это. Все, что мог сделать Моше, это исправить, насколько возможно, тот путь, который выбрали евреи. Вот и все.
То есть, проще говоря, мы спросили, вы хотите? Хотим.
Это... Нет, это говорит Ятро, но это принимается, это как бы я из чего говорю, из того, что Моше это принимает, это не он принимает, это еврейский народ принял. Все, что здесь может Моше, что может сделать лидер, когда народ идет туда? Он все, что может сделать, это максимально улучшить дорогу, он не может ее выбрать, дорогу выбирают евреи, Моше не выбирает дорогу. Он может звать за собой, но в данном случае ужас происходит. Они отказываются от прямого слова. Теперь пример, который я привожу. Из Акутагавы, в принципе, это из Достоевского. О том грешнике, который по паутинке вылезал. Помните? Паутинка рвется когда? Когда он посмотрел и испугался. А чего ты испугался? Они же спокойненько себе лезли, и все было нормально. Чего испугался Итро? Это еще можно понять. Он почему первый раз это видит? Ну вы же, евреи, не первый день стоите. Чего вы испугались? Получилось испытание, которое мы провалили. Нет. Они пожалели себя. Он сидел. Но ему тоже хорошо, представляете? Сидеть целый день и выслушивать столько евреев. Да. Нет. Тут как бы, это отдельная история, как бы отношение Моше и еврейский народ, совершенно отдельная история. Что мне здесь важно и как я хочу подвести черту нашему семинару финишную? Понимаете, мы закончили на самом деле на очень высокой ноте. В этом мире ни в коем случае нельзя делить на великое и малое. В этом мире есть только легкие и тяжелые вещи. Мы живем в субъективном мире, а не в объективном. Главный в этом смысле закон, все, что вы воспринимаете как реальность, таковой для вас является. И в этом смысле главный совет это братьев Стругацких. Да? Если мы обнаружим, говорит, запах серы, и деяние того, в кого мы не верим, то, он говорит, мы наладим производство святой воды в промышленных... Это не фокусы. Это метод борьбы против своего внутреннего врага.